Всем шалом, добрый вечер. Снова очень рад всех видеть. У нас и Сибирь, и Германия, и Италия, и Беларусь, Соединенные Штаты, Польша, Кувейт, Бахрейн. Сегодня у нас, как всегда, географии много. Попробую ответить на те вопросы, которые здесь уже заданы. Прежде всего, вот такой вот замечательный вопрос по Исаии, 56 глава, с 3 по 7 стих. «И пусть не говорит чужеземец, присоединившийся к Господу, так Господь совсем отделил меня от народа своего». Кто такие это чужеземцы? Кто такие эти чужеземцы? Трудно отделиться действительно от народа чужеземного, от народа украинского, или польского, или китайского, и присоединиться к народу Израиля. У человека, который проделал этот путь, у прозелита, может быть ощущение, что есть стена между ним и между еврейским народом. И действительно, по законам, скажем, не имеет доли в наследии страны Израиля, земля Израиля, не наследует землю Израиля. Есть еще какие-то ограничения, понятно? Что не может, скажем, жениться на дочери Коина, если это девушка, она не может выйти замуж за Коина. Много-много ограничений, по которым человек может сказать, ну, я буду тут человеком второго сорта. Но Исаия говорит, ты здесь с Господом. И когда для тебя состоялось твой народ, мой народ, ты через это пришел к Господу и радуйся этому. Там то же самое дальше сказано будет и про евнухов. Евнух – бесплодный человек, не обязательно человек кастрированный или что-то еще. Человек бесплодный может подумать, а зачем мне все это? У меня все равно никого нету, после меня для кого стараться? И снова через Исаию Всевышний говорит – ты со мной, я для тебя, я у тебя есть. Вот такое вот такое понимание существует. Существует, нужно сказать, еще одно понимание этого стиха. Мессианское. В мессианском ключе есть еврейское такое установление, что во времена, когда раскрывается Машиах, не принимают прозелитов. То есть, когда все уже раскрылось, когда вся картина мира ясна, поздно, так сказать, поздно каяться, поезд ушел. И тогда человек, который захочет прийти ко Всевышнему, будет жаловаться и говорить, как же теперь меня не принимают. Ну, вот такое укорение. То есть не говорите, как же тебя меня не принимают. Все-таки я думаю, что первое понимание ближе к тексту – это скорбь человека, который присоединился к народу, но чувствует свое одиночество. И вот еще один вопрос от Анзора. «Верующий в меня будет иметь жизнь, и жизнь с избытком». Это не совсем слова Христа. Машиах говорит, что он пришел дать жизнь, принес жизнь, и жизнь с избытком, чрезмерную. Да? То есть, если мы помним, когда Всевышний дает народу Израилю Тору, он говорит, я пришел дать жизнь и смерть. Положил перед тобой благословение и проклятие. Выбери жизнь. Выбери жизнь, то есть выбери Тору. Почему выбрать Тору? Потому что, поскольку мир сотворен волей Божьей, чем больше раскрытий в нас воли Божьей, тем больше в нас жизни. Мы оживляемы волей Божьей. И еще он здесь говорит, я пришел для того, чтобы у вас было больше жизни, для того, чтобы больше Божественного через вас раскрылось, для того, чтобы еще более воля Божья действовала через вас, и поэтому и жизнь ваша будет жизнью с избытком. Это не обязательно что-нибудь монетизированное такое, что-нибудь такое, что вот можно в кошелек положить. Это не про это. Хотя, конечно, и здоровье, и процветание тоже источник Божьего благословения. Вот это те вопросы, которые пока тут были заданы. А давайте мы с вами с Божьей помощью будем читать сегодня 11 главу послания к евреям. Она начинается со стиха, который обычно считают определением, чуть ли не словарным определением, слова «вера». Вот спросишь у человека, что такое вера? И думать не надо, можно сразу процитировать. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, замечательно звучит, только непонятно совсем. Если почитать дословно, что говорит здесь текст, вера – это устойчивость в чаемых делах, доказательство дел невидимых. То есть вера – это когда мы настолько верим во что-то невидимое, когда никто не может поверить, что вот это случится, ну, например, потоп. А мы верим и строим ковчег. Когда никто не может поверить, что можно, например, воссоздать язык иврит. Приходит человек, может быть, слегка сумасшедший, начинает говорить на иврите и на ровном месте возрождает разговор на иврите. И тому очень много примеров. Не обязательно вера в Бога. Вообще вера – это когда человек настолько своими духовными глазами видит невидимое, что для него это очевидно, и он двигается для осуществления этого. И упор здесь, акцент здесь на том, что мы не видим. Мы не видим результата и действуем верою. Поэтому дальше автор говорит, в ней засвидетельствованы старшие. То есть старшие являются свидетелями, все их деяния древних наших предков, которых мы учимся, свидетельствуют об их вере. С самого начала верою познаем, что веки века, все мироздание, по сути, устроено Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. То есть с самого-самого начала, если мы возьмем самое первое слово, решит бара Элоим, вначале сотворил Бог. Слово бара, еврейское слово, означающее творение из ничего. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Из ничего появляется что-то. Из невидимого появляется видимое. И это основа нашей веры. То есть, если мы что-то не видим, мы можем сделать это видимым. И в этом заключается наша вера, что нам не обязательно видеть для того, чтобы осуществлять. Мы верим в то, что еще не увидели. Через что? Через познание Божьей воли, через познание Божьего замысла. И автор начинает приводить примеры. Как он сказал, верою свидетельствует древние, а вере свидетельствует древние. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. В чем здесь идет речь? Ну, можно сказать так, Каин принес овощи, фрукты, прочие, так сказать, продукты, а Авель принес мясо, многие так понимают, или шерсть принес. Ну, словом, у Авеля материальная составляющая жертвы была качественнее, а Каин так себе принес жертву. Некоторые комментаторы даже говорят о том, что встречается такое, что Каин искал, чтобы подешевле принести, и принес чечевицу, которая самый дешевый продукт. Хорошо об этом писать во Франции средних веков. Непонятно, с кем Каин собирался торговать бобовыми. В чем же тут дело? В чем же преимущество? О чем идет речь? Почему и как это связано с видимым и невидимым? Каин принес жертву, и Всевышний ее отверг. Можно сказать, из этого сделать 100% статистика на тот момент, Всевышний жертву не принимает. Но Авель все-таки, несмотря на то, что жертва Каина отвергнута, принес жертву. То есть верит в то, что Всевышний заинтересован в исправлении. В том, что, несмотря на то, что одно отвергнуто, другое может быть принято. И этим самым он получил свидетельство, что он праведен. Как за свидетельство Бога о дарах его, то есть о жертве его. Ею он и по смерти говорит еще. Ею это кем? Верою он и по смерти говорит еще. То есть, что значит говорит еще? Можно понять, как это сказано, кровь его вопиет из земли. Но в книге пророка Малахии, в 3 главе, в 4 стихе, есть такое замечание. И приятен будет дар Господа для Иуды и Иерусалима, как в недревние, как в годы прежние. И говорят, что как в недревние – это времена Ноаха, как в дни прежние, как в годы прежние – это времена Авеля. То есть жертва Авеля, она до сих пор является для нас примером. Примером чего? Если Всевышний отвергает какое-то твое действие, попробуй еще, попытайся еще сделать. То есть эта жертва еще жива, она еще говорит. И это случай с Авелем. Самое-самое начало истории. Верою Ханох переселен был, так что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежнее переселение свое получил он свидетельство, что угодил Богу. Здесь, конечно, трудно говорить. Почему? Потому что это фактически все, что Писание говорит о Ханохе или о Енохе. И трудно сказать что-то больше из книги Еноха, которые тоже много чего говорят. Но здесь есть описание, что Ханох был первым человеком, о котором можно сказать, что он ходил перед Богом. Вот седьмой от Адама начал свое хождение перед Богом, можно сказать, первенец из ходящих перед Богом, и поэтому Всевышний его себе взял. Еще не было видно, что это было возможно. И вообще было ощущение, и так и было, что земля проклята, что человек, он из праха, и в прах вернется, и поэтому, а что, собственно, дергаться? А зачем, собственно, пытаться что-то делать, если мы под приговором Авель, простите, Енох, он угождал Господу. А без веры невозможно, здесь синодальный перевод переводит угодить. В оригинале сделаться угодным. Есть разница. Угодить – это сделать что-то, сделаться угодным – это сделаться каким-то. Без веры невозможно быть угодным Господу. Потому что надлежит, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущий его воздает. То есть, прежде всего, нужно понять, что у Бога есть какой-то план, что это не какой-то хаос, за которым Бог наблюдает, тогда и трудно сделать, что он хочет. Что у Бога есть какой-то план, и осознавая, что у него есть этот план, можно поучаствовать в этом плане. Не делая что-то, что похоже, что помогает, что, но именно поучаствовать в Божьем замысле, в Божьем замысле по исправлению мира, по устроению мира, без того, чтобы знать, что есть Бог и что у него есть замысел, невозможно и в нем поучаствовать, как невозможно устроиться на фирму и начать в ней работать, без того, чтобы понять, что это за фирма, что она есть, что она требует какую-то продукцию или какую-то работу и за эту работу платит. Принцип примерно точно такой же. Невозможно без того, чтобы понимать, что у Бога есть замысел, что у Бога есть программа, план. Это то, о чем, в общем, все послание к евреям шаг за шагом говорит. Верою Ноах получил откровение о том, что еще не было, видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Представьте себе Ноах, человек, который живет определенной будничной повседневной жизнью, и вдруг ему сказали строить ковчег. Нам сейчас это звучит как-то так. Мы до конца дочитали, мы все понимаем. Человек Ноах стал строить огромное сооружение. Положил на это немало труда, сил, времени. И он поверил в это, стал в это вкладывать реально свой труд. Вложил какие-то силы, время, работу, еще вообще не зная, не видя потопа. Не то, что он видел бы тучи на горизонте, но он поверил в том, что ему нужно это делать. Ею, верой, он осудил мир и сделался наследником праведности по вере. Что такое осудил мир? Это не то, что Ноах ходил с бревнами для ковчега на плече и говорил пальцем: ты осужден, и ты осужден, и ты осужден, и вообще все вы осуждены. Но точно так же, как сказано, например, жители Нинве восстанут и осудят, или Капранаум и так далее. То есть эти самые действия Ноаха, то, что он стал строить ковчег, стал делать такую работу, еще не представляя себе, когда все было чинно и благородно, когда его цивилизация, как говорят, процветала, он стал строить ковчег. Этим он обличает весь мир неверующих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, с наследником того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник, ремесленник, здесь ремесленник и строитель Бог. Авраам жил в довольно богатой местности, в местности, где удобно вести сельское хозяйство. Там, казалось бы, воткнешь лопату, она прорастает. Маслины, финики, инжир, все что угодно там растет. Зеленая, веками возделываемая почва. Авраам оставил это и пошел в район Хеврона, Бершевы. Поднимитесь там на гору, посмотрите вокруг. Там и сейчас пустыня. Как можно верить, что это благословение? Авраам жил там, жил в шатрах. Ну, надо сказать, не самое удобное жилье. Снова мы это так красочно представляем. Это очень тяжело жить в шатре. Летом там бывает жарко, зимой холодно, санузел далеко, душ порой нигде. И Авраам жил в шатрах, ожидая города, то есть понимая, что в замысле Всевышнего там, где-то, спустя века, будет Иерусалим, что он участник, соучастник, может, в малой степени той работы, которую ведет Всевышний по устроительству города Иерусалима, и Иерусалима гораздо более, скажем, в глубоком смысле, в небесном смысле тоже. Авраам понимал, что он участвует в чем-то большом. Пусть он до этого не доживет, пусть он только издалека это видит, но он это понимал. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. Вот здесь у нас возникает первая сложность. Если Авраам и Ной и Ханох и Авель, они что-то должны были делать, принести жертву, построить ковчег, пойти за Всевышним, то что должна была сделать Сара, чтобы забеременеть? От нее ничего не зависело. Она не то чтобы ходила в фитнес-клуб или пила какие-то травы по восстановлению женской силы. Она забеременела, потому что, как сказано, вспомнил Всевышний Сару, и она забеременела. Какое отношение здесь имеет вера? И комментаторы говорят, мы к этому еще вернемся, пока читаем эту главу, что это невозможно сделать без веры. То есть Всевышний сделал это, когда в ней пробудилось желание родить ребенка. Желание основано на вере, что она может. Когда она захотела поучаствовать именно в этом чуде. Некоторые вещи, говорят, Всевышнему сложно сделать, потому что человеку, который принимает это верой, сложно в это поверить. Это большое чудо, что Сара поверила там, где от нее вообще ничего не зависело. Поэтому здесь говорится о вере Сары. Ведь, казалось бы, без ее участия сколько женщин беременеет, и это с верой никак не связано. Она ничего не сделала для этого. И потому от одного и бетером омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Мы говорили, это такой классический пример, два сравнения о народе Всевышнего, которое дает Бог в народе Израиля. Если народ в состоянии не очень, то он как песок морской. Слово «холь» – песок, означает еще и будничное. Йом-холь – это будничный день. Отсюда и светский неверующий человек называется хилони, песочный будничный человек. Или, если он в возвышенном состоянии, то как звезды небесные. В любом случае, это огромное количество народа. И автор говорит, все они умерли в вере, не получив обетований. То есть, несмотря на то, что у Сары родился Ицхак, это еще не было получением обетования. Она умерла, и Авраам умер, ожидая Иерусалима. Все они умерли, не получив обетований, а только издалека видели и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. И как прохожие, они идут, чтобы Божье дело осуществлялось через них. Может быть, они его не увидят. Может, и мы его не увидим. Но они двигались верою. Вот о чем говорит автор. Что такое двигаться в невидимом, приближать невидимое. И даже зная, что, может быть, ты не успеешь. Может быть, это будет только потом. Ибо те, которые так говорят, которые говорят, что они странники и скитальцы, показывают, что они ищут Отечество. То есть человек не хочет признавать, что он прах, что он кусок земли, что он кусок плоти, ищет чего-то другого, ищет Отечество. Потому что если бы человек признавал, как дальше написано, ибо если в мыслях имели Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть если человек говорит, я прах, я в прах возвращаюсь, ну, это кругооборот праха в природе, что мне еще нужно-то? Если бы они не верили в другое Отечество, в небесное, не видели бы вот этого невидимого, они бы и не двигались, не делали бы ничего. И Авраам бы никуда не пошел, и Авель не стал бы ничего приносить, и Ноах не стал бы ничего строить. Они стремились к лучшему, к небесному. Посему и Бог, не стыдясь, называет себя их Богом, то есть их царем, тот, кто ими управляет. Ну, можно сказать, если мы приведем пример с фирмой, Бог называет себя их начальником, тем, кому они служат, тем, кому он раскрывает свой план и которые служат уботовлением плана. Ибо он приготовит им город. Для них будет место жительства, для них будет награда. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Нам сегодня снова, мы читали до конца книгу Берешит, мы знаем все, чем, что закончится. Насколько это страшно, когда человек всю жизнь, до 100 лет, ждал этого сына, ждал обетования, что вот наречется ему семя, и вдруг ему говорят, иди и принеси его в всесожжение. Но поскольку Авраам сам, в отчасти сам пережил воскрешение из мертвых, когда, будучи стариком, родил сына, подумал, что и Исаак Бог тоже может воскресить. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование. Потому что Ицхак был предзнаменованием того, что Бог способен воскресить мертвых. Оживление Авраама, как было раньше сказано, почти умершей плоти, предзнаменование и спасение Ицхака на жертвеннике. И, конечно же, и предзнаменование пророчества о воскресении Ишуа, воскресение Машеха. Верою в будущее Ицхак благословил Якова и Исава. То есть снова, осознавая Божий план, в свете Божьего плана, Ицхак благословляет своих сыновей. Верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Но здесь верхушкой посоха слова. Здесь возвращение к тому, что он откинулся на кровать, откинулся на ложе. То есть издержки перевода. Верую Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. То есть Иосиф умирает, И непонятно, сколько времени еще и в каком состоянии, в каком положении сыны Израиля будут жить в Египте. Йосеф знает, что будет выход из Египта, и мало того, он знает, куда будет этот выход. Поэтому он знает, завещает взять свои кости и перенести их в страну Израиля. Снова, мы-то не читали книгу Берешит, они не читали книгу Берешит до конца. Мы читали, мы знаем, чем все кончится. И Берешит, и Шмот, они не читали, это была для них вера. Верою Моше при рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо они видели, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Тоже было опасно, потому что могли убить всю семью, у них были еще дети, Мирьям, Аарон. Но была вера, что вот в этом есть какое-то знамение. Видимо, вот это слово «прекрасный» или «тов» – это какое-то непростое слово. Ведь любая мама, которая родила ребенка, посмотрит на него и скажет: «Это мой сын, он прекрасный, он замечательный». Конечно, это так. Видимо, было что-то чудное в Моше. И родители верили, что его надо скрывать, и не надо бояться никаких царских указов. Верою Моше, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. И лучше захотел страдать народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. То есть у Моше был выбор, он мог сказать: я вообще египтянин, так получилось, и я египтянин египетского, еврейского происхождения, многие там вавилонские евреи так считали, или американские евреи так считают. Я еврей, но вообще-то я американец. Я еврей, но вообще-то я египтянин. И мне, конечно, жалко, что братья в таком состоянии, но селяви или кахазы. И поношение Христова почел большим для себя богатством. Поношение Христова, обратите внимание, про Моше уже сказано, что он почел поношение Христова, то есть то поношение, которое претерпел Моше. Что это значит? Страдание за свой народ. Быть поругаемым за свой народ, страдание за других, предпочел большим для себя богатством, чем египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Почему он это предпочел? Потому что видел, что есть что-то большее, чем сокровищницы фараона. Там в сокровищницах, поверьте, было чем поживиться. Мог стать богатым египетским чиновником, но предпочел страдать за свой народ, предпочел поношение Христова. В следующей главе будем читать о Христе и радости, богатстве, и там тоже будет очень похожий эпитет. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимое, был тверд. Снова, у Моше есть какое-то понимание того, что происходит, и он понимает, что из Египта надо уходить, что есть какая-то другая реальность, которая за этой реальностью прячется. Есть план Всевышнего. Он вернулся в Египет. Это тоже, кстати, очень смелый шаг. Верою совершил он Песах и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Представьте себе, снова, страшная угроза. Мор пройдет среди народа. Всевышний говорит, а евреи уже видели, что делает Всевышний: я пройду и убью всех первенцев. А вы намажьте кровь на косяках. Некоторые говорят, надо снаружи намазать, некоторые говорят, внутри намазать, я все равно увижу. Представьте себе, что это не только нужно поверить в то, что тебя спасет кровь на косяке, это надо еще и убедить народ. Это не так просто. Речь идет о твоем первенце, о жизни и смерти твоего сына. И поверить, ну, в такое вот средство, что возьми пучок эсопа, макни его в кровь, проведи, намажь, и все будет. Не просто самому поверить, не просто других в этом убедить. И Моше совершил это верою. 29 стих. Верою перешли они через Черное море, через Ямсуф, через Красное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Снова можно спросить: так, а при чем здесь вера? Море расступилось, Моше поднял посох, и они прошли. Но Моше поднял, они увидели сушу и прошли. И снова говорится, что комментаторы говорят, что Нахшон бен Аминадав вошел в море, море дошло до горла, до носа им, пока оно расступилось. Нужна была вера ринуться в это, пойти по этой сухой дороге, веря, что не сомкнется над ними море. Будучи в суете побега, бывшие рабы, и в очень-очень встрепененном, так сказать, состоянии души. Еврейская пословица говорит, что пропитание человека и поиск супруги для человека, супруга для человека, тяжелы, как рассечение мертвого моря, как Красного моря, простите. И спрашивают, ну что, для Всевышнего есть что-то тяжелое? Разве рассечь море для него тяжелее, чем прорастить березу? Он всесильный, но речь идет о том, что у человека есть очень мало веры. И если мы говорим о том, что это действие осуществляется верою, человека очень мало веры бывает в то, что он способен заработать. Я ни на что не способен, здесь ничего не получится. Построить отношения с другим человеком – то же самое. Поэтому вера – очень важный для нас инструмент, чтобы в нашей жизни что-то осуществлялось. Поэтому мы говорим, что верою Сара родила, это действий никаких не было. Верою они пошли в море, потому что их вера, она расступилась. Верою упали стены Иерихонские по семидневному обхождению. Верою Рахав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Рахав тоже находилась в очень непростом положении. Она блудница, девушка с пониженной социальной ответственностью, но и не очень социально защищенная. К ней приходят люди царя, которым донесли уже, что у ней разведчики. Она ведь подвергает себя смертельной опасности. Не зная вообще, что потом нить какая-то красная, увидят они ее в поле боя или забудут. Это действительно подвиг веры. Действительно большой подвиг, о котором мы, которые читали книгу, можем легко рассуждать, но для нее это было очень непросто. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, Бараке, это, мы знаем, это эпоха судей, Шимшоне. Вот товарищ Шимшон всегда было для меня загадкой, как он сюда затесался. Вроде бы жизнь у Шимшона не очень показательная, человек, который шел за своими глазами, но автор послания говорит, через Шимшона так или иначе осуществлялось избавление Израиля. Он, есть книга такая написанная про него, спаситель по неволе, избавитель по неволе. И все-таки вера его двигала, несмотря на то, что иногда он ведет себя глупо, почти можно сказать мультяшно глупо. Тем не менее, вот Шимшон в списке героев веры. Ифтах, Ефай, Ифтах, Гиладский, мы не знаем, кто такой Ифтах. Ифтах – человек, в общем-то, глава бандитского образования, который в свое время встал на защиту Израиля, обращался ко Всевышнему. Есть ужасная история с его дочерью, и, предвидя вопросы, скажу, что да, скорее всего, он принес ее в жертвоприношение. И это ужасно. О Давиде, о Шмуэле и о других пророках. То есть, как дальше будет сказано в начале 12 главы, у нас целое облако свидетелей есть, целое облако тех, кто этой верой жил, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста у львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Этому всему действительно много примеров и в Писании, и в предании. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. То есть, снова, иногда мы видим, что человек умер, и его не спасли, и Бог не вмешался. Бог не остановился, не пришел и сказал, как остановка этого спасти, дальше продолжаем. Иногда человек действительно умирает, дабы получить лучшее воскресение. И снова это вера. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу. Все это мы знаем, это можно сказать и про верующих людей 20 века. и иудеев, и христиан, которые проходили через Уза и через темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в овечьих шкурах и в козьих шкурах, да, овечьи, козьи шкуры, козьи шкуры, терпели недостатки, скорби, перетерпевали зло. И те, которых весь мир был недостоин, то есть это такое, опять-таки, классическое еврейское выражение, что это люди, которые, если поставить их на одну чашу весов, весь мир на другую, они перевесят. Люди, которые по заслугам своим, по уровню праведности своей, должны были быть облагодетельствованы всеми дарами, но они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, свидетельствованные вере, не получили обещанного. Сейчас, знаете как, если продают какой-то товар, говорят, вот это вот средство для похудения. Его купили 400 человек, и ни один из них не похудел. Или это средство для наращивания волос. Купили 400 человек, все лысые. Они ни один не достиг обещанного. Вот такую вот рекламу дают автопосланники, но они верили, что это на долгое время, что у Всевышнего долгий план. Потому что Бог предусмотрел о нас лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть Бог собирает, сказать, команду, собирает себе город, не только в пространстве, но и во времени. И их терпение, их вера, она и для того, чтобы мы были подключены к этому процессу, чтобы и мы тоже достигали совершенства, чтобы и мы тоже могли поучаствовать в божественном замысле. Такая вот красивая глава. Так. Ну, попробуем по вопросам, да? Я прошу прощения, заранее чат не очень удобный. Есть вопрос по главе 7. Авраам принес десятину Мелхиседеку на основании значения имени. Верно? Нет, неверно. На основании того, что он священник. Там так и написано, в общем, можно неправильно понять, но нет, принес он ему не то, чтобы я сейчас назовусь десятиносборщик, и мне все будут платить десятину. Нет. Здравствуйте. У нас в церкви есть жертва завета. Это когда пожелают пожертвовать определенную сумму за какую-нибудь острую нужду, и Бог восполнит. Ваше мнение, возможно ли это? Мое мнение, не надо быть гарантом за Всевышнего. Доброе дело, оно доброе дело само по себе. Может быть, Бог не восполнит. Если вы верите в то, что вы делаете, да, это нужда, на которую вы даете, это доброе дело, это дело от Всевышнего, то и делайте. Это не то, что вы даете какой-то чек, а Бог вам возвращает какой-то чек. Нет, это так не работает, это не банк. Может быть, Бог восполнит. Может быть, Бог в 3 раза воздаст. А может быть, и нет, эти деньги, они отдадутся. И на самом деле, хорошо, давайте, если мне скажут, Алекс, ты давай деньги, а, скажем, кто? Какой-нибудь миллионер тебе будет восполнять. Я тогда буду щедро сеять деньги по всей земле. Но здесь вопрос такой, вы хотите дать? Давайте, давайте на то, что осуществление этой нужды и будет восполнением. Не ждите, что кто-то вам пообещает за Бога. Я бы не стал. Может, Бог и не восполнит. Фаина вот рассказывает такую историю, это такая байка, что бедняк нес поднос с угрём на голове. Жутко неудобно, ветрено, и вы знаете, в Израиле в зимнее время дождливо, не поносишь ты угли на голове. Никто не носил угли на голове, это жутко неудобно. Есть специальные угольницы для этого. То есть это такая байка. И поэтому это свидетельство для него не было. Нет, это байка. Рассказывают те, кто не понимает бытности. Просто ставьте себе технически, что вы несете корзину с углем, какую-то угольницу на голове. Это надо быть икривым, под дождем. Ну, весело. Так. У вас утром не было. Это я не понял вопроса. Чем отличается вера праведников до Христовой эпохи от праведников Машиаха и после? Ничем. Вера, она и есть вера. Чему должна вера отличаться? Чем отличается любовь в каменном веке от любви в 20-м? Горе, голод, жажда. Ничем. Моисей тоже Машиах своего времени. Но что мы называем Машиах? Есть определенное понимание, что такое Машиах. Цепочка Давида прервалась, и Всевышний пообещал, что она будет восстановлена, то есть вернется помазание царя. Вот этот помазанный царь, который вернется, он и будет Машиах, потому что он вернет помазание, вернет способность помазать. Отчасти у Маше есть царственные функции, священнические функции. Но от того, что мы добавим и скажем, что он еще и Машиах своего времени, ну, я не знаю, что это нам даст. Все люди в 11 главе слышали всего и не понимали, что он ждет от них. Например, Каин, Авель, я не думаю, что понимал. Даже слышали его. Делали решительные шаги доверия. Как сейчас нам понимать это ясно, план, намерение Бога? Я думаю, нам повезло, у нас есть раскрытие плана Бога в Писании. Делайте что-то, не обязательно что-то великое. То, что вы делаете, то, где вы понимаете, что вы делаете волю Божью, там и двигаетесь. Вы посмотрите, что вот жил Авраам, жизни Авраама было много лет, сколько раз Господь с ним говорил. Какие-то вещи он делал просто вот потому, что он делал. Просто потому, что он такой. И вы делаете. Есть очень много чего можно сделать, что это явно Божье дело, и не нужно искать каких-то особых поручений. Есть кому помочь, есть кому сказать, кого послушать, кого поддержать. Я думаю, что нам хватает, что делать. Если мы не, как сказать, не получаем от отдельных особых откровений, то делаем то, что умеем. Так, где находилась душа Лазаря, когда он был в гробу? Об этом очень много споров, и очень много по-разному написано, где находятся души умерших. И как куча народу, которые однозначно говорят вот там, или там, или там. Я не могу сказать. Я лучше скажу, что не знаю. Уважаемый Алекс, если молитва от Кишуфа, Кишуф – это колдовство, помогите, пожалуйста, благодарю, Израиль Софа. Я не знаю, знаете, лучше мне напишите, пожалуйста, почему. Потому что часто, когда человек думает, что есть кишуф, на самом деле кишуфа нет. Ко мне обращаются много людей по поводу кишуфа, по поводу колдовства. Больше 90% случаев это не кишуф. Человек сам себе что-то наделал. Вот, есть колдовство. Есть колдовство, оно может навредить, есть от него молитвы, есть от него защиты. Лучше вы мне напишите, у меня, кстати, на канале YouTube есть мой адрес alex.blend@gmail.com. Кстати, у нас вот эти последние встречи, поэтому, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, потому что в школе Шмата уроков скоро больше не будет. Чтобы верить, надо же услышать Бога. Да вроде бы не обязательно. Знаете, по-разному получается. Кто-то слышит, кто-то и не слышит. Скажите, что такое вера? Как сказать, уже давал объяснение, попробую объяснить. Это понимание того, что какое-то определенное событие или какая-то определенная вещь, которую мы еще не видим, должна непременно произойти. И мы действуем в направлении, действуем, тратим свои силы, тратим свое время, тратим свою энергию, тратим, двигаемся, потому что понимаем, что это невидимое станет видимым. И это и есть вера. Потому что просто делать то, что вот, мы знаем точно, что получится. Когда то, что еще невидимо, то, что еще никто не знает, мы пытаемся сделать видимым, мы это уже увидели духовными глазами, вот это и есть вера. Что тогда означает поношение Христово? Поношение Христово – это поношение, которое человек принимает ради других. По поводу книги Откровения и записанных в нем колен, Марина Верен спрашивает. Знаете, тут у меня есть и комментарий на книгу Откровения. Вообще, это довольно сложная штука, и коротко не расскажешь. Вот, благодарность за уроки по книге по Свитку Эстер. Да, вот сам себя пропиарил, недавно выложил уроки по книге Эстер. Старые, правда, но новые тоже будут. Рыба, иногда у гниви так ругаются соседи, наговорят друг на друга. Это проклятие. Это проклятие. Это проклятие. Проклятия бывают, когда муж на жену ругается. Да, ты проклята, ты такая, ты считая. Вы знаете, и вплоть до онкологических заболеваний бывает от этого. Большая-большая беда. И нужно у нас, как правило, на что идет акцент? На прощение. То есть, вот тебя обидели, женщина, ты прости. Прости, даже если у тебя, не дай бог, там онкология какая-то, а ты прости, а ты стерпи, а ты и подставь. Но нужно учить просить прощения для того, чтобы человек воздерживался от этого, для того, чтобы и дальше как-то. Нужно учить человека просить прощения. Это гораздо сложнее, чем прощать. Эмуна – это на иврите вера, не имуна, а эмуна, первая буковка, алиф. Отсюда же слово амень, аминь, как любят говорить христиане. Ну, вроде бы, вот. В послании Якова написано, что Авраам оправдался делами, но апостол Павел пишет, что если делами, то не перед Богом, а перед человеком. Я думаю, что Яков говорит о том, что вера, она порождает дела. И дела Авраама, они были порождены верой. Но если вера не порождает никаких дел, то что же это за вера за такая? Мы приходим и говорим, мы собираем деньги на строительство центра реабилитации для женщин, страдающих от насилия в семье. Верите в эту идею? Верю. Дадите 5 рублей? Не дам. Значит, я не верю в это дело. То есть Авраам верил и делал. И одно другому не противоречит. Веру он засвидетельствовал делами. Покажите, пожалуйста, как можно исполнять заповедь о непрестанной молитве. Я думаю, что это очень высокая планка. Знаете, как вот, если, скажем, женщина занимается балетом. Есть дети, которые ходят в балетную школу, ходят они 3 раза в неделю по часу. Если балерина Большого театра, она занимается балетом непрестанно. Учитесь постепенно разговаривать со Всевышним в подсознании. 15-20 минут, 30 минут. Непрестанно, это долго. И потихонечку оно будет переходить в непрестанную, когда и просыпаться будете с молитвой. Каждое свое дело. Как рассказывают это, кстати, про Еноха. Есть такой мидраш, байка, что он работал сапожником, и каждый гвоздик, который он забивал с мыслями о Боге. Попробуйте, когда вы делаете яичницу, утром для детей, говорить, что вот, Господь, ты мне дал деток. Я хочу, чтобы они кушали. Вот я служением тебе. Давайте начать со служения непрестанного. Потом к этому непрестанному служению подойдет и молитва. Шалом. Возможно ли предположить, что запрет относится только к ремеслу, творческим действиям? Запретом работы на шаббат мелаха. Мелаха – это от корня ламед, алиф, хет, каф. Того же корня, что и малах, посланник. Простирать руку свою, то есть делать какие-то изменения в этом мире, если дословно. И мы тут говорим, что такое только ремесло, что такое только творческие действия. Например, зажигание огня, что с зажиганием огня, что с ношением нож, которые запрещены, что с торговлей, которая запрещена. То есть, в общем-то, есть опасность подогнать шаббат под себя. И попробуйте войти в шаббат, пережить шаббат, в нем вы почувствуете, что можно, что нельзя. То есть не чтобы ваше соблюдение шаббата вышло из определения. Вы определили, и вы так соблюдаете. Наоборот, ищите соблюдение шаббата. Там, где шаббат, там и родится определение, как его соблюдать. Евреи со всей своей, казалось бы, кучей нелепых запретов, если вы окажетесь в еврейском доме в шаббат и попробуйте пережить, вы переживете удивительную обстановку суббота, удивительное благословение. Но можно начать с малого. Опять-таки, не ставьте себе сразу же такие огромные высоченные планки. Начните чуть-чуть, с немножко. Да? Потому что сразу все соблюдать, да. Я пошел на курсы вокала, когда я буду петь как Шаляпин? Никогда. Потихонечку. Есть долгий путь в святости. Ну, это такой образ, да, вот здесь вот Владимир спрашивает, Саул передал. Здесь передал тоже надо поставить в кавычки вместе с одеждами. Да, это образ, ведь мы говорим там в уроках про Эстер, о сценах, которые меняются как бы через время, как будто это происходит, если мы все это выставим в один спектакль. Да, получается, что так, да. Откуда пришла традиция членства в поместной церкви? Понятия не имею. Я думаю, что если разбираться, то ситуация возникла такая еще с соборов апостольских. В соборах апостольских еще возникло такое, что церковь дала кучу определения всему. От чего исходит Святой Дух, и как то написал целое законодательство. Одной как бы общей объединяющей чертой всего этого было «спасает церковь». Вместо того, чтобы говорить о том, что спасает Машех, что спасает Бог через Машеха, что спасение по вере, спасает церковь. И вот теперь, как бы, чтобы точно приватизировать спасение, постепенно ввелась и традиция членства. То есть мы теперь дадим тебе, а если ты положишь партбилет на стол, то это ты спасение свое на стол кладешь. Вот откуда традиция происходит. От того заблуждения, что церковь спасает. Разумеется, есть какие-то, скажем, общие финансовые дела, которые церковь имеет, может быть, руководство у церкви и так далее, но членство, я не вижу этого в Писании, и я вижу это вот так вот в истории. Хотя, может, где-то как-то это полезно. В чем заключалось священство Мельхиседека в то время? Ну вот мы видим, что к Аврааму он вышел. Видимо, человек ходил, служил тем единицам, которые искали этого служения, учил людей. И тут много тайны придумать можем. Но я думаю, что священство, оно всегда священство. Священник исцеляет людей. Священник может смотреть на грех и не становиться нечистым. Священник может осматривать, наконец-то. Да, вот священнику проводили мужчину или женщину, он осматривал тело. Тоже все сложно. Священник, он целитель, он духовный советник, он посредник в принесении жертв. У него очень много функций. Я думаю, что и Мельхиседек был такой же священник. Наверное, на этом мы остановимся пока. Прошу прощения у тех, кто не получил ответа. С Божьей помощью, значит, в среду мы продолжим. Может быть, сразу возьмем уже 12 и 13 главу. Еще раз напомню, у меня на канале много нового и много старого, старых уроков. Это канал Александр Бленд. Можно на него подписаться, чтобы мы с вами оставались вместе, если, конечно, вы того хотите. Еще вопрос здесь задает вопрос. Павел Могилёк задает вопрос. Почему, когда входили в святая святых, пред лицом Бога, то нужно было очищение? Потому что это место святая святых, место встречи, особое святое место, избранное для Всевышнего. Кстати, Моше мог входить в любом состоянии, правильно? Только для священников, которые предстоят, для народа предстояло очищение. Поэтому вот есть особое стояние в святая святых, которое требует от священников освящения. От Моше, скажем, не требует. Поэтому от любого другого человека вообще нельзя входить. Даже в храм нельзя входить в нечистом состоянии. У Моше была особая ситуация. Но это все касается храмового служения. А поскольку все равно мы находимся в мире, в котором слава его наполняет все места, то и встреча с ним может произойти неожиданно. И это не место, которое Всевышний называет домом моим. Если вы, скажем, идете на прием к царю, во дворец, то вы идете к нему, и, естественно, вы приоденетесь. А если вы встречаете царя на работе, он приходит к вам где-то, где вы работаете, посещает ваш тракторный завод, то вы можете быть одеты как сотрудник тракторного завода. Все-таки святая святых – это дом Всевышнего. Там требуется особое поведение. Теперь вроде бы... Алекс, как сегодня прикоснуться к Машеху, чтобы исцелиться подобно женщине, страдающей кровотечением? У нас есть молитва. Молитва такое дело долгое. На нее ответ может быть нет тоже. Но мы можем понимать, да, что душа больше тела. Иногда придется переживать болезни, с какими-то болезнями жить, от чего-то невозможно исцелиться. Никучич говорит, я все время ношу с собой брюки. Тоже, наверное, хочется человеку, и сколько он сделал для Бога, прикоснуться, исцелиться. Но иногда не получаем обетованного. Так что универсального рецепта волшебного прикосновения к Машеху, исцеления, у меня нету. Буду молиться за вас, за ваше исцеление. И Всевышний дадаст вам и сверх веры вашей, и по вере вашей, и по милости исцелит и поддержит, и укрепит. Благословит и укрепит всех, кто сегодня с нами, благословит вас, дома ваши, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших. Тем, кто нуждается в пропитании, пошлет пропитание. Тем, кто нуждается в исцелении, даст исцеление. Тем, кто ищет мира, даст мира. Будьте благословенны и шалом.